Глава сороковая. Божья дудка. Начальник службы безопасности получил срочное донесение. Некто прошел испытание воинов пустыни. Это значит, что события вышли из-под контроля. Мятежники, имеющие такой козырь, без сомнения нарушат мирный договор. Вспыхнут волнения, а цель его ведомства — гасить в зародыше сопротивление власти и акты протеста. Описание внешности человека, прошедшего тоннель, заставило его вздрогнуть. А через несколько минут пришло еще одно сообщение от личного информатора, очень близко подобравшегося к воинам пустыни. Оно состояло из одного слова. Начальник полностью потерял самообладание, но винить некого, сам проморгал, несмотря на предупреждение провидца. Найдутся добрые люди, обязательно доложат о его некомпетентности. Директор судорожно соображал, как выйти из столь сложной ситуации с минимальными потерями. Представить дело как спланированную операцию, а странника законспирированным агентом, выполнявшим задание развалить опасный религиозный орден. Возникнет вопрос, как он смог пройти тоннель смерти. Есть варианты. Первый. Никакой смерти в тоннеле нет и не было. Второй. Он его не проходил вовсе. Странник, гипнотизер не хуже провидца, внушил им, будто входил и выходил из тоннеля. Версии сырые, при тщательной проверке лопнут, но вряд ли создадут комиссию по этому поводу. Сейчас важно следить за происходящим в городе, установить контакт со странником, и тогда, может быть, все обернется наилучшим образом. Директор немедленно отдал нужные распоряжения. Проезжая в такси, странник с любопытством разглядывал улицы города. Он уже много лет не ступал по его мостовым и площадям. Вспомнил строки. «А над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым». Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война — дело молодых, лекарство против морщин. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Появилось легкое дуновение ветра. Значит, о чем-то важном говорят эти слова. Странник попросил водителя остановить машину. «Правильно, что вышли здесь. Нечего светить адрес», — одобрительно сказал солдат. «Ты понимаешь, что я не связан с древними пророчествами?» — спросил странник. «Ты прошел тоннель смерти. Только избранник мог это сделать. Знаю еще двух людей, которые способны почувствовать ловушки, а сколько еще мне неизвестны. Если человеку определено жить и умереть в отведенный для него срок, с ним ничего не случится раньше времени. Ты об этом знаешь лучше. Но нельзя испытывать судьбу и играть со смертью. Во-первых, ты не знаешь свою судьбу. Во-вторых, нарушаешь закон о ценности жизни, ставя ее на кон. Да, я прошел тоннель смерти, но мне помогали. Бог не дал мне умереть. Вероятно, я должен сделать что-то более важное. Как бы там ни было, пройти тоннель смерти мог только избранник. Даже я, который проверял свои способности револьверной пулей, не прошел бы. Не удивляйся, сейчас расскажу. Шестизарядный револьвер. В пустой барабан вкладывается один патрон. Проворачиваем несколько раз, чтобы никто не знал, где он. Подношу револьвер к подбородку, требую тишины и чувствую. Все спокойно. Нажимаю на курок, если нет, стреляю в воздух. Молодой был, глупый. Хотел поразить товарищей и женщин, да и деньги были нужны. И ни разу не ошибся? Улыбнулся странник. «Как видишь. Так вот, на всех повлияет твое деяние, особенно на воинов пустыни», — уверенно произнес солдат. Этого я больше всего и опасаюсь. Людям нравятся чудеса. Особый вид зрелища, который подаваем чуть ли не каждый день. Я не провидец. Не умею внушать человеку, что тот вместо лука ест арбуз. Не умею поражать воображение. Моя сила не принадлежит мне. Не от себя говорю и творю дела. А провидец? Разве не Бог одарил его? Не знаю. Но здесь что-то другое, я это чувствую. Иной дух. Он с детства страдал лунатизмом, предупреждал о бедствиях, слышал мысли, находил потерянные вещи, владел как своей волей, так и чужой. Провидец может управлять своей силой. Я не могу. Трудно представить, что Бог поможет найти на потеху публики спрятанную зрителям вещь. И как вообще об этом вопрошать? А кто ему помогает? В человеке в той или иной степени заложены способности. Кто-то развивает их, кто-то ленится или не знает как. Это как тренировка тела. Один потеет, годами наращивает мышцы, другой получает силу по наследству, если хочешь, генетически, поэтому особо не напрягается. А кто-то прибегает к допингу, который дает мгновенные результаты, плачевные последствия. Но рано или поздно способности без тренировки тускнеют. «Понял», — кивнул солдат. «Наконец мы в городе. Мне кажется, прошло не три дня, а целая жизнь. Ты знаешь, что будет дальше?» «Понятия не имею. Мне бы отдохнуть немного, принять душ и поспать». «Скоро дойдем, провидец ждет нас. Меня ждет птица».
«Какая птица?»
«Это девушка, которую мы взяли с собой. Я назвал ее птица».
«Как в песенке про птицу?» — подмигнул солдат. «А птицу так и тянет летать. У птицы той крылатая мать, у птицы той летучий отец, а она сама, будто нет ума, не может летать, и все».
«Не совсем.
Ненужный кто-то за окном стоял и требовал любви. Я все оставил на потом. Я говорил себе, не за что биться, нечем делиться. Все об одном, стоит ли злиться. Там за окном птица я, птица».
«Почему именно эта песня отображает суть?» — засмеялся солдат. «А ты вспомни кое-что. Невдалеке вонял костер, а рядом плавно падал кран, плевались звезды, а лифтер узнал всю правду, а крыши видели закат, и стены помнили войну, а я так счастлив, я так рад, что кто-то счастлив».
«Вонял костер», — задумался солдат.
«Вот и провидец обратил внимание на пожар».
«Кто бы сомневался.
Стихи как сны. Бывают пустыми, а бывают и вещами. Информацию можно передавать разными способами, в стихах в том числе. Поэты, люди с тонкой конституцией, улавливают небесные сигналы и переводят их в слова. Мудрец сказал: я понял, что не мудростью творят поэты поэзию, а особенным духом и вдохновением. Они, подобно прорицателям, произносят прекрасные вещи, не понимая их смысла».
«А почему талантливые поэты, так называемые божьи дудки, да и другие люди, наделенные особыми способностями, умирают в молодом возрасте?»
«Дорогое вино можно налить в золотой кубок, а можно в пластиковый стакан. Кубок жалко выбрасывать, а одноразовым стаканом можно пренебречь».
«А как определить, кто золотой, а кто пластиковый?»
«По поведению». «Пластиковый стакан скандалит много», — улыбнулся странник. «Носитель важной информации очень рискует, если его образ жизни недостоин откровений. Кому больше дано, с того больше и спросится. Избранники всегда рискуют. Они между молотом и наковальней. Бог милосерден, а люди нет».
«Мне очень интересно, а где ты? Как воспримут рабы Божьи твою сомнительную компанию?»
«Люди перед общей бедой объединяются».
«Какой бедой? О чем ты говоришь?»
«Все беды от людей. Или ты говоришь о стихийном бедствии?» «Волна накрывает всех. В этот момент
«Не стой на берегу», — объяснил странник. «А если на берегу стоит раб Божий праведник, волна не накроет пляж?» «Может быть. Но праведники знают, что произойдет, и других предупреждают. Но кто их слушает? Впрочем, праведники во все времена скитались по пустыням и холмам, по пещерам и ущельям земли, страдали от палящего солнца, проливного дождя. Они сидели под тентом на пляже, потягивая коктейль и глазея на девочек в бикини. «Ты знаешь хоть одного праведника?» «Отшельник. Правда, я не одобряю монашество. Лампу не накрывают светонепроницаемым колпаком, не зажигают под кроватью, ведь ее предназначение — светить на радость людям. Когда ты не подвержен испытаниям, трудно понять, насколько ты праведен. Лишь в экстремальных ситуациях определяется сущность человека. В пустыне опасных ситуаций хоть отбавляй, но не приходится выбирать между плохим и еще худшим. Так что я не об этих испытаниях. У каждого есть слабое место, и любого можно окунуть в грязь. Самое важное — выйти из этой грязи, понять свое слабое место и больше не падать. Мы дали птице шанс. Воспользуется она им или нет, время покажет. «Ты часто падал?» — солдат вспомнил его досье. «Бывало. Но чаще попадал. Влипал? Точно. Так что же нас ждет впереди?» «Не знаю. Мне лишь известно одно. Будет не так, как мы представляем. Можно увидеть будущее, но это всего лишь отражение тех или иных наших поступков, мыслей, желаний. Меня интересует выбор. Правильный выбор». Медиум стояла на балконе. Едва завидев знакомые фигуры, выбежала навстречу, кивнула солдату и обняла странника. «Рада тебя видеть. Я могу помыться и немного отдохнуть?» «Конечно, но ванна занята девушкой, которую привез провидец. Впрочем, ванна большая. Хватит места и для тебя». Медиум лукаво посмотрел на странника. «Я подожду». Женщина пожала плечами и провела товарищей в дом. Провидец стоял у открытого окна и курил. «Что-то случилось?» — спросил странник. «Беда нависла над городом. Это место накалено до предела. Искра и запылает», — еле слышно произнес провидец. «Еще не поздно покинуть город и даже страну. Забери наших друзей и уезжайте», — предложил странник. «Я не поеду», — твердо сказал солдат. «Я с тобой. И теперь уже до конца». «Давайте проясним ситуацию и решим, уезжать или оставаться». Хозяйка дома была взволнована. Мрачное бледное лицо провидца внушало ей страх. «Он останется, даже если его убьют, и он заранее будет об этом знать. Этот человек не решает за себя. В одном ты права. Нужно подготовиться», — сказал провидец. «Вам действительно лучше уехать. Я могу тебе кое-что показать, и ты поймешь, насколько здесь опасно. Вы помогли мне добраться до города, а теперь бегите отсюда. Расскажешь потом, иди отдыхать. У тебя голова болит». Странник улыбнулся. Провидец подошел к нему, провел пальцем по больному месту. «Нет, проблема не здесь», — он приложил ладонь к шее странника. «Ложись на спину». Странник послушно лег. Провидец взял одной рукой его макушку, другой — подбородок. Солдат напрягся, таким движением ломают шейные позвонки, и угрожающе посмотрел на провидца, но тот лишь презрительно усмехнулся. «Расслабь голову». «Выдыхай!» — крикнул провидец. Одновременно нажал на голову и подбородок и крутанул в бок, потом в другую сторону. Раздался сильный щелчок. «Блок снят. Медленно вставай, посиди минуту и иди в ванну. Она уже свободна». Провидец указал на лестницу, ведущую на второй этаж дома.
«Спасибо, стало легче», — поблагодарил странник. Сделал несколько шагов и пошатнулся. Солдат подбежал к нему, заглянул в глаза. «Я в порядке», — подмигнул ему странник, поднимаясь по лестнице. Птица, одетая в белоснежный халат, повисла у него на шее и стала осыпать поцелуями. Он сдержанно обнял ее. «Попроси для меня полотенце». Он прошел в ванную, открыл кран. Вода снимала нервное напряжение. Птица тем временем нашла хозяйку.
«Хорошо, я отнесу ему халат», — сказала медиум.
«Я сама отнесу», — настойчиво произнесла птица. Медиум всмотрелась в девушку.
«Бедняжка! Влюбилась в него!» «Они вместе прошли тоннель смерти», — вмешался рассерженный провидец. «Дай ей, что просит».